Салычева в Москве, 16 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Следственный комитет при прокуратуре считает основной версией убийства Станислава Маркелова его профессиональную деятельность в качестве адвоката. В Шри-Ланке завершилась операция по уничтожению последних отрядов сепаратистской организации «Тамильские тигры». Президентом Литвы впервые стала женщина. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Так, глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин заявил, что одной из основных версий убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой является их профессиональная и правозащитная деятельность, которая касалась неофашистских и неонационалистических движений. Более подробную информацию о ходе следствия Александр Бастрыкин дать отказался. Тему продолжит моя московская коллега Вероника Баде.
Напомню, что адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января в центре Москвы, когда возвращались с пресс-конференции. Сначала у следствия было довольно много версий убийства, потом круг их сузился. И вот теперь глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выдвигает как одну из основных версию о профессиональной деятельности, которая касалась неофашистских и неонационалистических движений. Для Льва Пономарева, лидера движения «За права человека», это не явилось неожиданностью.
Станислав Маркелов, не боюсь сказать, он был монополистом, адвокатом в этой области. Монополист не в том смысле, как часто очень негативно используется это слово, а потому что, собственно, никому другому не обращались. Никаким другим адвокатам не обращались родственники пострадавших антифашистов, когда либо убивали антифашистов, либо покушались на их жизнь. В этом смысле он совершенно был уникальный адвокат, и, естественно, все стрелы как бы были направлены, и месть, те люди, которые хотели мстить, они, конечно, думали в первую очередь о Маркелове, бесспорно. Но, к сожалению, конечно, у России российских граждан очень много разочарований по расследованию политических убийств. И слава богу, по крайней мере, не говорится, что якобы там может быть личная месть, ведь запустили же и такую грязную версию, что якобы там вот он шел с Бабуровой, кто-то лично мстил, что у них, возможно, были какие-то личные отношения и так далее. Слава богу, что эта грязная версия, по крайней мере, не подтверждается Следственным комитетом. А твердо говорится о том, что профессиональная деятельность.
Это был правозащитник Лев Пономарев. А вот что думает по этому поводу Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра.
Если посмотреть в интернет на многочисленные националистические фашистские сайты, там постоянно публикуются списки с призывами уничтожать тех или иных общественных, политических, журналистов и деятелей России. Маркелов там был. Кроме того, когда он был убит, были злорадные голоса вот националистических фашистских деятелей в интернете. И самоубийство носило такой демонстративный характер. Я не исключаю версии, что какие-то шовинистические нацистские круги могли убить Маркелова, потому что он защищал вот жертву полковника Буданова, который некоторые политические деятели, фанаты, вот, например, футбольных клубов, иногда Буданов, Ермолов на встречах по футболу с командами из Чечни скандируют. Так вот, убить человека, который защищал, ну, врагов России, как им кажется.
Ольга Трусевич, сотрудник правозащитного центра «Мемориал», член правления некоммерческого партнерства «За верховенство права», опасается, что следствие по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой может сделать слишком поспешные выводы.
Убийство, это впечатляющее, так скажем, убийство в центре Москвы, не было раскрыто сразу по горячим следам. Первоначально было очень много версий, потом остались две основные. Насколько я знаю, значит, Следственный комитет упорно работал и заявлял прессе о двух версиях. Причем одна из них была как бы заведомо абсурдная. Любой человек, минимально хотя бы знающий Стаса, не говоря уже о тех, кто близко его знал, точно знал, что версия о личных неприязненных отношениях не имеет под собой практически никакой почвы. Первая такая обтекаемая версия – это версия, связанная с профессиональной деятельностью. А вторая версия, что Стас убит на фоне личных неприязненных отношений. То есть чуть ли не бытовуха. Что всегда удивляло общественность, для нас очень удивительна вторая версия, потому что ни по способу исполнения, ни убийства, ни по, значит, его продуманности, ни по почерку, ни почему это убийство не тянет на убийство из личной неприязни.
А насколько тщательно расследуется, на ваш взгляд, версия профессиональной деятельности? Вот, например, пресловутое СМС с угрозами по поводу дела Будановой, хоть проверили, с какого она номера поступила?
Об этом заявил его брат, что все проверено, и этот человек не имеет ни малейшего отношения к убийству. Что касается, насколько тщательно, здесь как раз вот тот же самый вопрос. Насколько тщательно и точно, что превалирует? Тщательность и точность расследования или желание отчитаться? Поскольку как бы заранее уже через Бастрыкина к Медведеву пришло полуотчет, что мы близки к раскрытию. И что Медведев, собственно говоря, на встрече со своим советом по общественным организациям и заявил. Видимо, однозначно предполагалось, что это как раз версия, связанная с профессиональной деятельностью. А вот сейчас Бастрыкин уточняет, что она связана с выступлением Станислава по антифашистским делам, в частности, дело Рюхина, мы знаем, да, и другие. И я думаю, что здесь есть две опасности. Первая опасность в том, что если эта версия верна и следствие идет по верному пути, исполнители и заказчики уже как бы скрылись и прикрыты теми, кто, как правило, из властных структур, ну, так скажем, покровительствует фашистским организациям. И вторая опасность, что это одна из верхнележащих версий о его профессиональной деятельности. Его профессиональная деятельность включала в себя и Чечню, и Химки, и общежитие, ряд частных каких-то дел. В общем, его профессиональная деятельность была страшно многообразна, а фашисты, нацисты со своими, так сказать, громкими заявлениями, они лежат на поверхности. В общем, очень легко, как говорится, выдать желаемое за действительное. То есть остановиться на каком-то персонаже, который, возможно, имел мотивы, хотел убить и так далее, но не убивал. Запытать его и сделать убийцей. Я не говорю, что Следственный комитет пойдет по этому пути, я просто упоминаю это как одну из опасностей скорого расследования по такого рода делу. Мы с нетерпением ждем результатов. Идет долгое расследование. Очень хотелось бы, чтобы оно было тщательно подготовлено и тщательно выверенным материалы поступили в суд, и не было бы так, как с убийством Политковской.
Это была Ольга Трусевич, сотрудник правозащитного центра «Мемориал», член правления некоммерческого партнерства «За верховенство права». С Ольгой беседовала моя коллега Анастасия Кириленко. А вот как оценивает ход следствия Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», с которой сотрудничала убитая журналистка Анастасия Бабурова.
Я предполагаю, что в словах руководителя Следственного комитета Бастрыкина содержится, по крайней мере, более-менее определенный мотив убийства, и, насколько я понимаю, следствие достаточно близко к тому, чтобы это дело раскрыть, по крайней мере, на уровне исполнителей. Что касается заказчиков, как вы знаете, это всегда большая проблема. Но думаю, что и на этот вопрос тоже ответим. Дело в том, что заказное убийство по горячим следам весьма редко раскрывается. И, насколько я понимаю, следствие ведет весьма долгую и вдумчивую работу, учитывая то, что изначальных версий было большое количество, они прежде всего были связаны с теми делами, которыми занимался адвокат Станислав Маркелов. Там было достаточно большое количество версий, и, естественно, каждая из этих версий детально проверялась и отсеивалась, поэтому, естественно, заняло большое количество времени.
О ходе следствия по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой говорил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бортпроводницы компании «Красноярские авиалинии» заявили, что не прекратят объявленную в минувший четверг голодовку до выплаты долгов по зарплате. Мэр Москвы Юрий Лужков уволил генерального директора Мосгаза Андрея Трухина, работавшего в этой должности менее 3 месяцев. Как сообщается, увольнение связано с аварией, произошедшей на столичном газопроводе 10 мая. Коалиция «Другая Россия» подала заявку в мэрию на проведение митинга 31 мая. В акции под лозунгом «Россия против Путина» готовы участвовать и представители других оппозиционных движений, сообщил член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Суд в Москве признал незаконным увольнение журналиста Первого телеканала Олега Пташкина. Бывший мэр Слюдянского района Иркутской области Василий Сайков, подозреваемый в причастности к убийству, объявлен в федеральный розыск. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибулскайте. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Геннисом, и в 22:00 слушайте аналитическую программу «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии Владимира Тольца. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в международной прессе. Итак, Владимир, здравствуйте. Какие темы общие для газет Европы и Америки вы можете выделить сегодня?
Добрый день. Как ни странно, по инерции в газетах не только Европы, но и Америки продолжает обсуждаться московский песенный конкурс Евровидения, его результаты и специфика. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что проведение в России такого крупного международного шоу, как Евровидение, на которое там, несмотря на кризис, денег не пожалели, воспринималось чем-то вроде генеральной репетиции Олимпиады 2014 года. И хотя представительница России заняла на конкурсе 11 место, россиян утешила победа Александра Рыбака. Российские знаменитости, обсуждавшие итоги конкурса в телеэфире, даже называли его нашим. Даже «Нью-Йорк Таймс», а также другие американские издания, например, «Лос-Анджелес Таймс» и «Christian Science Monitor», и европейские, например, британская «Гардиан», отмечают, что разгон по ходу конкурса Евровидения небольшой акции гей-движения в Москве нанес серьезный урон имиджу России и, по мнению «Гардиан», свел на нет огромные затраты на подготовку конкурса песни. Цитата. «Никто из участников Евровидения не отказался участвовать в конкурсе. Собственно, никто из них даже не упомянул о митинге геев со сцены. Судя по аншлагу, в спорткомплексе фанаты тоже не бойкотировали мероприятие», осуждающе пишет «Нью-Йорк Таймс». Другая общая для изданий тема связана с визитом израильского премьера Нетаньяху в США и возможным обострением американо-израильских отношений. Нетаньяху и Обама идут на столкновение по поводу Хамастана, иронически сообщает британская Daily Telegraph. Взгляды израильского премьер-министра и американского президента на способы разрешения арабо-израильского конфликта разделяет пропасть, и очевидно, что Израиль уже не может рассчитывать на безусловную поддержку Белого дома, как во времена Джорджа Буша. Ветер переменился, пишет испанская «Эль Паис». Британская «Таймс» пишет сегодня, что в ходе встречи с израильским премьером Барак Обама попытается убедить его в необходимости создания независимого палестинского государства и в том, что военная операция против Ирана может спровоцировать катастрофу. Оба лидера сходятся в том, что ядерная программа Ирана должна быть остановлена, но по-разному видят пути достижения этой цели, пишет газета. Так, в ходе предвыборной кампании Нетаньяху заявлял о том, что в случае необходимости будет применена военная сила, а Обама полагает, что это может привести к катастрофическим последствиям.
Ну, а, Владимир, традиционная тема кризиса присутствует сегодня?
Да, присутствует, конечно, но сегодня, так сказать, у нее оптимистическая есть окраска и составляющая. Итальянская «Корриере делла Сера», повествуя о визите Берлускони в Россию, сообщает, что, рассматривая в загородной резиденции президента Медведева одну из картин, изображающую всемирный потоп, итальянский премьер оптимистично заявил, что потоп прошел, и все стало как прежде, лучше и даже лучше, чем раньше. Вот, кстати, о Берлускони британская «Гардиан» сообщает, что он обдумывает сейчас перенести июльский саммит «Большой восьмерки» с живописного средиземноморского острова Маддалена в город Аквила, где в результате недавнего землетрясения погибло почти 300 человек. Сделать это Берлускони намерен, чтобы привлечь фонды для восстановления пострадавшего района и в то же время провести мероприятие в стиле более соответствующим бережливому духу момента, пишет «Гардиан».
Большое спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикаций в международной печати. Вы слушаете «Радио Свобода». Правительство Шри-Ланки сегодня объявило, что длившаяся почти 26 лет гражданская война на острове фактически закончена. Сопротивление сепаратистской группировки «Тигра освобождения» Тамил и Лама, боровшейся за создание на острове независимого государства тамилов, подавлено. Глава повстанцев покончил с собой. В центре внимания мирового сообщества сейчас судьба тысяч гражданских лиц, беженцев, остающихся в недавней зоне боевых действий без еды и медицинской помощи. Тему продолжает Александр Гостев.
Ланкийская армия в эти часы упорно продолжает искать и уничтожать отдельных бойцов повстанческой армии тамильских тигров, пытающихся вырваться из окружения в джунглях на северо-востоке страны. Ранее на интернет-сайте «Тигров освобождения Тамилы Лама», сокращенно ТОТИ, появилось их официальное заявление о том, что они признают поражение и готовы сложить оружие и сдаться в руки международных посредников. Однако армейское командование, очевидно, предпочло не вступать ни в какие переговоры в последний момент и просто добить всех оставшихся в живых вооруженных тамилов, невзирая на неизбежные колоссальные потери среди гражданских лиц. Официальный представитель ланкийской армии на брифинге для журналистов в воскресенье вечером так описал ситуацию.
Практически весь район очищен. Армия вошла и освободила мирное население. Остается лишь последний участок, около 800 квадратных метров. У тамильских тигров там есть укрепленные пункты и огневые точки. Появляются смертники, приходят и взрывают себя у армейских позиций. Поэтому операции по окончательной очистке продолжаются.
Население Шри-Ланки примерно 21 миллион человек, из них 75% – сингалы, исповедующие буддизм. Именно они всегда формировали элиту страны, занимали высшие посты в правительстве, армии и спецслужбах. Тамилы-индуисты – крупное национальное и религиозное меньшинство. В основном они населяют северные и восточные районы острова. Однако на юге соседней Индии, через пролив, отделяющий Шри-Ланку от материка, веками жили десятки миллионов тамилов. Поэтому власти Шри-Ланки ранее неоднократно обвиняли Индию в поддержке тамильских тигров. Хотя на самом острове большая часть простых тамилов сохраняла лояльное отношение к действующей власти и страдала от того, что из-за боевых операций тигров весь народ постепенно начали считать потенциальными террористами. Западные правозащитные организации продолжают бить тревогу по поводу судьбы мирного населения, в основном тамилов, остающихся без еды, крова и медицинской помощи в зоне закончившегося теперь конфликта, под контролем армии, где в основном служат сингалы. Вот что на днях рассказал о гуманитарной ситуации в связи с беженцами представитель ООН в Шри-Ланке Гордон Вейс.
Самая главная проблема – это общая бедность. Очень многие люди хронически недоедают. Последние 2-3 месяца возникли проблемы доставки продовольствия населению в зоне боевых действий. Появилось также большое количество раненых мирных жителей. Пройдет еще некоторое время, прежде чем ситуация стабилизируется.
Перед капитуляцией представители ТОТИ утверждали, что только из-за артиллерийских обстрелов в последние дни число жертв среди мирного населения составило 25 тысяч человек. Проверить эти данные пока невозможно. Александр Гостев, Радио Свобода.
Московское время 16:25. В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Сегодня после долгого перерыва возобновил выход еженедельник «Огонек». Моя коллега Людмила Телень побеседовала с главным редактором издания Виктором Лошаком.
Известно, что «Огонек» 18 мая выходит в свет. После полугодового перерыва он опять поступает к своим читателям. Скажите, сохранит ли журнал свой формат?
Да, «Огонек» сохранит свой формат, свою команду. То есть это придет к читателю узнаваемый журнал, тот самый журнал, с которым читатель, собственно говоря, не по своей вине и расстался в канун новогодних праздников.
Насколько обновился творческий коллектив? Появились ли какие-то новые журналисты? Ушел ли кто-то из известных журналистов?
Нет, творческий коллектив остался практически тем же, за какими-то совершенно единичными исключениями. То есть коллектив сохранился, даже более сохранился, чем я ожидал. Потому что, в общем, на журналистов «Огонька» очень претендовали другие издания. Тем не менее, все сохранились и как-то радостно встретили друг друга в тот момент, когда мы начали работать заново.
Виктор, какие задачи были поставлены перед вами как главным редактором, владельцами издательского дома «Коммерсант»?
Была пока поставлена задача стартовать, потому что все происходило все-таки несколько иначе, чем когда некое издание покупается какой-либо медиагруппой. Сначала идет изучение, маркетинг, потом выстраивается коммерческая политика этого издания. Тут же произошло все несколько иначе. Сначала было куплено издание, а потом уже стали прикидывать, как оно должно с точки зрения коммерции и маркетинга существовать. То есть мы выходим на маркетинговые исследования, аудитория «Огонька», место журнала, ниши журнала продолжаются вестись.
То есть с точки зрения коммерсанта это был такой жест доброй воли?
Это был жест доброй воли не с точки зрения коммерсанта, а с точки зрения владельца коммерсанта Алишера Усманова. Но еще раз напомню, что Алишер Усманов приобрел компанию «Телеком Инвест», которая владела «Огоньком». А уже вместе с компанией «Телеком Инвест» он получил и другие активы, принадлежащие этой компании. В том числе одним из активов ее был журнал «Огонек».
Вы встречались с Алишером Усмановым?
Да, встречал.
Он перед вами какие-то задачи формулировал?
Скорее, я бы сказал, что мы, во-первых, познакомились, я не был раньше знаком с Алишером Бурхановичем. Во-вторых, речь шла о том, чтобы возобновить «Огонек». Владелец сказал, что он команду менять не намерен, в том числе и главного редактора.
Вам, как главному редактору, дали какие-то гарантии? У вас есть карт-бланш хоть на какое-то обозримое время?
Передо мной никаких временных рамок не ставилось. Ставилась лишь задача возобновить «Огонек». Мне были даны гарантии, что мы работаем. Как будет дальше все происходить? Каковы будут результаты «Огонька»? Как будет развиваться кризис? Что будет происходить с бизнесом, собственно, принадлежащим Усманову? Наверное, это все превходящие, которые будут влиять и на судьбу «Огонька». Напомню, что «Коммерсант» — это издательский дом, который занимается только медиабизнесом и, к сожалению, делает шаги, адекватные кризису и адекватные тому, как развивается рынок рекламы.
Вы не опасаетесь, что не сейчас, а через какое-то время руководители издательского дома «Коммерсант» захотят приспособить «Огонек» под свои коммерческие задачи, и таким образом рано или поздно произойдет отказ от формата такого журнала для семейного чтения, традиционного журнала, каким остается до сих пор «Огонек»?
Я бы считал, что приспособление «Огонька» к коммерческим задачам издательского дома «Коммерсант» уже происходит. И чем активнее оно будет происходить, тем выше будет степень выживаемости самого журнала. Если вы спрашиваете о том, есть ли у «Коммерсанта» идея каким-то образом изменить «Огонек», я с такой идеей, Александр, не знаком. И не очень себе представляю, как «Огонек» можно менять. Уже были те, кто хотел его очень поменять. Вы знаете, как это у них блестяще получилось. И вообще у меня есть теория о том, что бренд сильнее журналистов. Бренд — это такая штука, чем-то мы его напитываем за всю свою жизнь, что его очень трудно поменять. То есть он очень сопротивляется каким-то революционным изменениям. Мягким, ласковым подвижкам, да, возможно. А вот так вот взять его резко поменять в какую-то сторону, вряд ли что-то получится.
Это был главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак. С ним беседовала моя московская коллега Людмила Тель. Напомню, что после почти полугодового перерыва журнал «Огонек» сегодня возобновил свой выход. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню вам, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Слушайте «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера. Сейчас в Москве половина пятого. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бортпроводницы компании «Красноярские авиалинии» заявили, что не прекратят объявленную в минувший четверг голодовку до выплаты долгов по зарплате. Мэр Москвы Юрий Лужков уволил генерального директора Мосгаза Андрея Трухина, проработавшего в этой должности менее 3 месяца. Как сообщается, увольнение связано с аварией, произошедшей на столичном газопроводе 10 мая. Коалиция «Другая Россия» подала заявку в мэрию на проведение митинга 31 мая. В акции под лозунгом «Россия против Путина» готовы участвовать и представители других оппозиционных движений. Об этом сообщил член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Суд в Москве признал незаконным увольнение журналиста Первого телеканала Олега Пташкина. Бывший мэр Слюдянского района Иркутской области Василий Сайков, подозреваемый в причастности к убийству, объявлен в федеральный розыск. Кубани. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибулскайте. В Афганистане совершено покушение на брата президента страны Хамида Карзая Ахмада Вали Карзая. Он не пострадал, убит его охранник. Правительственные силы Шри-Ланки заявили, что сопротивление повстанцев на северо-востоке страны окончательно подавлено. Власти Чили сообщили о первых двух заразившихся вирусом H1N1. В Японии число подтвержденных случаев заболевания новым гриппом превысило 120. На северо-западе Пакистана идут ожесточенные бои на окраинах главного города долины Сват-Мингоры. В Иране стала выходить новая реформистская газета «Зеленое слово». Ее издает бывший премьер-министр страны Хусейн Мусави. Верховный суд Ирака определил дату всеобщих выборов в стране. Они состоятся 30 января 2010 года. В столице Мьянмы, Ангуне, начался суд над лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Она обвиняется в нарушении режима домашнего ареста. Слушайте информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Итак, одна из главных политических тем дня в Европе. В Литве избран президент страны, новый глава государства. Им впервые стала женщина. Это бывшая министр финансов Литвы, ныне европейский комиссар по бюджету и финансам Даля Грибулскайте. Из Вильнюса передает корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
Даля Грибулскайте получила на выборах рекордное для Литвы количество голосов – более 68%. За нее проголосовали около миллиона человек. Правом голоса в Литве обладают 2 миллиона 870 тысяч граждан. С большим отрывом от победительницы далее следует кандидат социал-демократов Альгердес Буткевичус – 12%. На третьей позиции – Валентинос Мазуронис, соратник бывшего президента Роландеса Паксаса. Опытный политик, экс-премьер Литвы Казимира Пронскини оказалась на пятой позиции и набрала около 4%. Голосов. Самый высокий процент голосов победительница получила в Каунасе, самый низкий в Варенском районе. Чаще всего за Грибулскайте голосовали горожане и молодежь, реже жители провинции и люди старшего возраста. Говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Пришел человек, которому Литва важнее его личных дел. До сих пор мы имели бывших коммунистов. Бразаускас – это одно, а Грибаускайте – это другое.
Сразу, может, и она не сделает чуда. И она старается, но она обещает. Убирает людей. Надо всеми силами всем нам помогать ей. Она одна тоже вряд ли что-то сделает одна. Я очень довольна. Я вчера до часу до конца смотрела все. Телевизор смотрела, и вы знаете, в конце плакать начала. Думаю, ну тут может быть что-то и будет. Неужели она нас подведет?
Свое мнение высказывает бывший член Сейма, сигнатор акта независимости Литвы Эгидиус Бичкаускас.
Повторяется, ждем какого-то мессию, который придет и спасет всех нас. И я боюсь, что в нынешней ситуации неважно, кто придет, он не сможет сделать чудо, и чуда не будет. И вот это больше настораживает изменение мнений. Народ кого-то поднимает, возвышает, а потом с тем же самым ожесточением через некоторое время топчет. В этом плане тревожно и даже жалко будущего президента.
53-летний экономист, до этого исполняющий обязанности еврокомиссара по бюджету и финансам, формулирует причину, которая заставила ее баллотироваться на пост президента страны.
Хочу поделиться своим опытом, знаниями, принять вызов на себя вместе со страной, когда стране тяжело. Получать большую зарплату и только приезжать в гости и советами делиться уже больше не могу, как гражданин Литвы. Сейчас пришло время, когда каждый из нас должен брать ответственность на себя. И я это делаю.
Говорила Даля Грибаускайте, выигравшая в Литве президентские выборы. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». Астронавты космического корабля «Атлантис» после 5 дней выходов в открытый космос завершают работы по ремонту и модернизации орбитального телескопа «Хаббл», чтобы продлить ему жизнь еще на несколько лет. А несколько дней назад в космос были запущены 2 европейских телескопа. Над вопросом, зачем тратить столько денег на космические исследования, размышляет Валентин Барышников.
Наука — это, в общем-то, непрактично. Более-менее ясно, что человечество никаким звездам не полетит, потому что, а, не долетит, а, б, не нужны человечеству никакие звезды. Но я вовсе не против починки Хаббла или отправки космических кораблей. Я энтузиаст, который ребенком пропадал в планетарии, подростком собирался стать астрономом и до сих пор в небо смотрю чаще, чем под ноги. Отчего шишки? Так что я не пожалел бы денег на новые фотографии дальних миров, которые так изумительно делает Хаббл. Но польза от этих исследований есть не только для энтузиастов и ученых, но и для остального человечества. В той степени, конечно, в какой человечеству нужна философия, поиск ответов на вопросы, в чем смысл жизни, как устроен мир, есть ли Бог, и если есть, то где. Последние годы философия, сопровождавшая человечество по меньшей мере 2500 лет, ушла в тень. Как объяснил знаменитый физик Стивен Хокинг, философы не могут угнаться за наукой, но если физики поймут, как устроен мир, то станет возможным обсудить, зачем существуем мы и Вселенная. Люди, у которых такие цели, и пользуются результатами работы телескопа Хаббл и других космических лабораторий. Ученые-астрофизики, конечно, натурфилософы, наследники греческих натурфилософов, которые начинали путь познания мира. Однако реальность физиков, черные дыры, искривление пространства, большой взрыв, мультивселенная, чрезвычайно отличается от привычной нам реальности из бетона, стекла, стали, земли и деревьев. Теорию относительности трудно не то чтобы понять, но психологически принять. Но чем дальше физики уходят от нашей реальности, тем более они начинают говорить не о звездах, а о человеке. О природе сознания пишут Стивен Хокинг, Роджер Пенроуз и другие известные ученые. Знаменитый физик Андрей Линде сказал на лекции в Москве пару лет назад: «В конечном счете сознание оказывается очень важным. В какой-то момент, когда вы осмысливаете всю Вселенную в целом, выясняется, что вы не можете сказать ничего осмысленного, не добавляя туда сознание. Кажется, что мы имеем дело с чем-то очень-очень важным, о чем мы, в общем-то, не начали даже думать». Конец цитаты.
Комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня представил мой коллега Валентин Барышников. Крупнейший политический скандал в Великобритании поставил под вопрос карьеру десятков депутатов парламента, некоторых министров, доверие общества к государственной системе страны. Последние события, мнения и предположения о том, как британцам обустроить финансовые отношения политиков с государственным бюджетом, в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
Скандал, вспыхнувший в Великобритании после того, как были обнародованы финансовые запросы депутатов и их траты бюджетных средств на личные нужды, вступил в новую стадию. Сначала, после ставшей уже исторической публикации в газете Daily Telegraph, все 3 крупнейшие британские партии, представленные в Палате общин, попытались выйти из этой неприятной ситуации с наименьшими потерями. И правящие лейбористы, и оппозиционные консерваторы с либерал-демократами принялись публично каяться, обещая заняться моральным самоусовершенствованием и призывая своих избранников в Нижнюю Палату отказаться от лишних трат государственных денег. Соревнование в покаянии было устроено совсем не зря. Примерно через месяц в стране грядут выборы в Европейский парламент, а скандал ударил по всем партиям. Однако уже через несколько дней ситуация стала приобретать черты полномасштабного политического кризиса. Последовали громкие разоблачения. Кто из депутатов и министров на какие самые экзотические и нелепые цели тратил или просил бюджетных денег. Публика потешалась над запросом одного парламентария выделить 4,5 фунта стерлингов на питание собаки. Но, конечно же, скандал разгорелся не из-за таких цифр. Например, один из депутатов потратил 2000 фунтов на обустройство теннисного корта, а другой – несколько тысяч на обустройство сада. Наблюдатели отмечают, что разоблачения подрывают сами основы британской парламентской культуры и доверие общества к государственным структурам. А в последние сутки дело дошло даже до встречи королевы Елизаветы II и премьер-министра, лидера лейбористов Гордона Брауна. С последними новостями о британском политическом скандале наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
На встрече обсуждалась гневная реакция британской общественности на поведение парламентариев, вызвавшее беспрецедентное падение рейтинга правящей лейбористской партии в преддверии намеченных на 4 июня выборов в Европейский парламент. Последний опрос общественного мнения показал, что консервативная партия опережает лейбористскую на 19 пунктов. У партии Тори 41% голосов, у лейбористов 22%. В парламенте все громче раздаются голоса, требующие отставки спикера Палаты общин Майкла Мартина, которого обвиняют в попытках заблокировать публикацию информации о компенсациях расходов членов парламента. К его отставке призвал лидер третьей по величине либерал-демократической партии Ник Клегг. Петицию, в которой говорится, что Мартин утратил доверие парламента и призывающую к его отставке, уже подписали 15 членов парламента из разных партий.
Ситуация вокруг бюджетных трат депутатов и министров – главная тема британской прессы, бумажной и электронной, и, конечно же, блогосферы. Известный консервативный политический комментатор Йейн Дейл пишет в своем популярном блоге.
4 года назад, во время выборов в Европейский парламент, у меня случилась неприятная история в Восточной Англии по поводу финансовых запросов европейских депутатов от консерваторов. Как кандидат я был жутко раздосадован обстоятельством, которое могло испортить мою избирательную кампанию. Я не мог вынести мысли, что люди могут подумать обо мне, что и я могу поступать таким же образом. И я составил список из 10 пунктов, согласно которым избиратели могли оценивать мои действия. Я знал, что должен поступить именно так, вовсе не потому, что кто-то раньше критиковал меня по подобным поводам, но от того, что публика склонна малевать всех политиков одним цветом.
Итак, вот эти самые 10 пунктов, которые составил Йейн Дейл 4 года назад и которые, с его точки зрения, особенно актуальны сегодня.
Первое. Я обнародую во всех деталях все бюджетные траты, которые я совершил во время депутатства. Второй. Моей основной работой будет депутатская и никаких подработок за пределами политической деятельности. Третье. Я всегда буду ставить интересы своего избирательного округа выше моих собственных и партийных. Четвертое. Я по-прежнему буду жить в этом округе среди людей, чьи интересы я представляю. Пятое. Я представляю интересы всех жителей избирательного округа, независимо от их политических пристрастий. Шестое. Я никогда не буду давать обещаний, которые не смогу выполнить. Седьмое. Я никогда не буду пытаться оформить кредит на покупку чего-либо, если это имеет отношение к каким-либо другим людям. Восьмое. Я всегда буду действовать честно, прямо, открыто и безупречно. Девятое. Я буду прямо говорить людям о своих взглядах, даже если знаю, что со мной не согласятся. Десятое. Я никогда не буду голосовать за то, чтобы Британия перешла на евро или подписала Европейскую Конституцию.
Действительно, за исключением последнего пункта, этот манифест 4-летней давности имеет прямое отношение к нынешней политической жизни Британии, да и вообще к деятельности избранных законодательных органов в демократических странах. Вопрос заключается только в выполнимости этой декларации, ибо если точно реализовывать все пункты с 1 по 9, тогда то, что мы называем политикой, невозможно. Нет интриги, нет азарта, нет борьбы, нет скандалов. К сожалению, политическая сфера жизни общества устроена именно так. К идеалу следует стремиться, но он, увы, недостижим. А вот другая декларация, которую можно прочесть в британской блогосфере. На известном лейбористском сайте Labour Home опубликовано открытое письмо к руководству партии. Среди положений его обратим внимание на несколько вещей.
Продолжающиеся до сих пор ссылки представителей лейбористской партии на то, что нынешняя система ошибочна и нуждается в реформе. Это безусловно, но эта так называемая система вовсе не принуждала депутатов и министров-лейбористов делать весьма специфические финансовые запросы, которые испытывают доверие общества и которые порой наносят ущерб государственному бюджету. Финансовые запросы – дело личной ответственности.
Это, так сказать, критическая сторона открытого письма к руководству лейбористской партии, опубликованного на сайте Labour Home. А теперь предложение тех, кто подписался под ним. Среди них есть такое.
Организовать тщательную проверку всех подозрительных случаев чрезмерных и необоснованных финансовых запросов, вне зависимости, были ли они подписаны соответствующим парламентским офисом.
Письмо поддержали пока около 30 лейбористских политиков, депутаты, кандидаты в депутаты, общественные деятели. И, наконец, последний улов из британской блогосферы на тему нынешнего политического скандала. Известный анархист Йен Боун в своем сетевом дневнике от имени так называемого Национального союза чистильщиков Канав объявляет день действий в ближайшую среду. Анархисты дадут пресс-конференцию у здания парламента, а потом устроят протесты у офисов всех главных партий страны. Это был очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы Юрий Лужков уволил генерального директора Мосгаза Андрея Трухина. Увольнение связано с аварией, произошедшей на столичном газопроводе 10 мая. Коалиция «Другая Россия» подала заявку в мэрию на проведение митинга 31 мая. В акции под лозунгом «Россия против Путина» готовы участвовать и представители других оппозиционных движений, сообщил член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Суд в Москве признал незаконным увольнение журналиста Первого телеканала Олега Пташкина. Бортпроводницы компании «Красноярские авиалинии» заявили, что не прекратят объявленную в минувшую четверг голодовку до выплаты долгов по зарплате. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибулскайте.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Андрей Бабицкий рассказывает о войне чеченских кланов.
Комментарии экспертов.
Критик Марина Давыдова объясняет, почему она гордится театральным сообществом России.
Право автора.
Киновед Андрей Плахов пока не разочаровался в Каннском фестивале.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Объемы промышленного производства в России в апреле сократились почти на 17% к уровню апреля прошлого года, что стало максимальным их падением за время нынешнего кризиса. Обнародованные данные официальной статистики пока опровергают прогнозы о том, что низшая точка кризиса российской экономики уже пройдена. Подробности в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Падение объемов промышленного производства в апреле составило 16,9%. Рекордным до сих пор считалось их сокращение в России в январе на 16%. В феврале и марте оно составило менее 14%, что давало повод прогнозировать. Есть надежда, что больше уже не будет. Какие же новые факторы проявились в апреле, если падение промышленного производства в России вновь нарастает? Из Москвы заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат» «Капитал» Алексей Павлов.
Говорить о том, что падение нарастает, я бы не стал. По-видимому, ситуация здесь была примерно такова. Всплеск некий в промпроизводстве российском, который наблюдался в феврале и марте этого года, он был обусловлен ничем иным, как отложенным спросом. Все стремительно дешевело еще начиная с прошлого года, и многие предпочитали не закупать продукцию, а подождать, когда, в общем, ситуация более-менее прояснится. И, в общем, март-апрель это было то время, когда реализовался отложенный спрос, в то время как реальный спрос, он как был на крайне низком уровне, так и остался. Сейчас мы просто к нему возвращаемся. Тем не менее, я, в общем, не думаю, что падение будет очень глубоким, и, видимо, вот этот уровень, который мы сейчас получаем, он фактически аналогичен уровню январскому, это, в общем-то, совсем рядом, вблизи дна.
Только что появились данные и о том, что у банков российских в течение первого квартала года значительно ухудшились показатели их рентабельности из-за того, что все большие суммы они вынуждены направлять на обязательные резервы для покрытия вероятных убытков по проблемным кредитам. В этих условиях трудно ожидать от них существенного расширения кредитования компаний и предприятий. А если так, дальнейшее падение промышленного производства в стране что, оказывается неминуемым?
Я все-таки не совсем согласен с этой формулой, потому что, на мой взгляд, инвестиции необходимы в первую очередь для развития производства, для роста, соответственно. А для поддержания, допустим, производства на текущем уровне на какой-то момент можно вообще без инвестиций обойтись. То есть сейчас ситуация как раз к этому ближется. То есть поскольку кредитные рынки уже давно заморожены, ни о какой инвестиционной составляющей в спросе речи сейчас не идет, и поэтому мы сейчас медленно, но верно подходим к тому уровню спроса, который, в общем-то, обусловлен всеми факторами, кроме инвестиционного. С этой точки зрения ситуация может несколько измениться. Во-первых, банки активно проводят реструктуризацию долгов, то есть все-таки в каком-то роде предприятие получает кредиты, да, хотя бы даже имея возможность пролонгировать те, которые у них уже имеются. Ну и во-вторых, в общем, есть некая надежда на то, что будет все-таки запущен механизм госгарантий, а также принудительное кредитование, которому хочет государство вынудить крупнейшие банки, которые будут получать от них деньги по невысокой ставке.
Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
До последнего
последнего времени сохраняется неопределенность, что же лежит в основе кризиса. Сжатие спроса, резкое сжатие рынков или снижение предложения кредитов со стороны банков. И если даже оба фактора действуют, то в какой степени каждый из них. Мне кажется, что точного ответа здесь пока, к сожалению, даже и быть не может. Ситуация остается неопределенной. Очевидно, что оба фактора действуют, но какой в какой степени, сказать сложно. Тем не менее, сюжет на постепенное обострение ситуации с предложением кредитов, он, очевидно, конечно, будет иметь место. И на наш взгляд, хотя пока спрос все-таки был в основе спада, но снижение предложения кредитов, оно может сейчас драматизировать ситуацию.
На ваш взгляд, в спаде промышленного производства в России сколь значимую роль играли в последние месяцы неплатежи между предприятиями? Хотя, понятно, их объемы пока несопоставимы с теми, которые отмечались в России, например, в середине 90-х.
На наш взгляд, до последнего времени первичными были не неплатежи, а именно резкое сжатие рынков в спаде промышленного производства. Плюс очень резкое еще и возрастание неопределенности. Что будет с рынками, сейчас мало кто вообще может сказать из производителей. Соответственно, очень трудно выстраивать как производственные планы, так и взаимоотношения с поставщиками. Сейчас о серьезных неплатежах пока речи нет. И нам кажется, что все-таки, хотя это фактор, конечно, нельзя сбрасывать со счетов вот эти неплатежи, но до последнего времени все-таки сжатие рынков и очень большая неопределенность с будущей динамикой рынков, вот это было первой причиной резкого спада.
Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
С одной стороны, конечно, первично падение спроса, но у нас, на мой взгляд, наблюдается падение именно инвестиционного спроса. А падение инвестиционного спроса как раз обусловлено тем, что невозможно привлечь кредитование под инвестиции. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, вещи очень взаимосвязаны, и вопрос будет решаться, наверное, одновременно. То есть не может ситуация резко улучшиться, допустим, резко увеличится спрос при наличии замерзшего кредитного рынка, который мы сейчас имеем, точно так же, как не может резко начать работать кредитный рынок, если не будет увеличиваться спрос. Я думаю, что эти вещи сейчас тесно между собой связаны. Они, в общем-то, будут постепенно, как рука руку греет, так вот они будут увеличиваться после того, как мы все-таки на дно опустимся.
В апреле объемы промышленного производства в России сократились почти на 17% к уровню апреля прошлого года. Это самое крупное пока их падение за все время нынешнего кризиса.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее первый час завершает наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Таджикистана. В этой стране сейчас, по данным Государственной автодорожной инспекции, до 45% учащихся в автомобильных школах – женщины. Еще в 90-е годы прошлого века увидеть на таджикских дорогах женщину за рулем было большой редкостью. Женщин-водителей стало больше, потому что, по мнению социологов, всего за несколько лет в целом заметно изменилась сама роль женщины в таджикском обществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Если еще лет 15 назад в неспокойном Таджикистане, где только закончилась гражданская война, женщина за рулем автомобиля вызывала удивление окружающих, неодобрение мужчин и считалась экзотикой, то сегодня мужчинам на дорогах пришлось потесниться. Это происходит, несмотря на сильное влияние мусульманских традиций и попытки консерваторов подавить роль женщины в различных сферах жизни. Вторая причина – относительный рост благосостояния в определенных слоях общества и, соответственно, стремительное увеличение в республике общего количества автомобилей. В 7-миллионном Таджикистане автомашиной владеет каждый 15-й житель, то есть общее количество машин в стране достигает 300 тысяч. По словам социолога Саудат Алимовой, женщин за рулем стало больше из-за резкого расслоения общества на богатых и бедных.
Слои богатых людей выделяются. Если раньше было какое-то относительно гомогенное общество, то сейчас есть богатые и бедные. Вот бедные женщины, они не за рулем, а богатые женщины за рулем. Даже если она не работает, она домохозяйка, то она за рулем, у нее есть автомобиль. Но это не значит, что женщин богатых стало больше. Это означает, что тот слой, скажем так, обеспеченных людей, который выделился в процессе социальной стратификации, за последние 2 года получил возможность покупать автомобили.
Несмотря на эти изменения, таджикские мужчины продолжают критиковать женщин за рулем. По словам жительницы Душанбе Бунавши Одинаевой, в начале ее водительской практики ей не раз приходилось встречаться с соперничеством мужчин на дороге. В частности, резкую реакцию вызывали любые попытки их обогнать.
Несколько лет назад, когда я только научилась водить и купила машину, конечно же, народ относился по-другому. Некоторые обращали внимание больше, чем надо. Некоторые мужчины просто не понимали, как эта женщина ездит на автомобиле. Некоторые мужчины, особенно негородские, очень удивлялись. Неужели женщина за рулем ездит сама? Но сегодня я вижу, что ситуация меняется, и люди стали привыкать к тому, что женщина тоже может управлять автомобилем. И это постепенно входит в нашу жизнь.
Сотрудники таджикской автоинспекции к женщинам за рулем относятся вполне благосклонно, утверждают автолюбительницы. Другая жительница Душанбе с большим стажем вождения по имени Рано рассказывает, что инспекторы часто настроены к женщинам даже более доверительно, чем к мужчинам, и иногда даже отпускают их без проверки документов.
Бывает иногда остановят просто для того, чтобы узнать, кто такая, поздоровается. А так, чтобы придирались ко мне, в принципе, никогда такого не бывает. Очень часто бывает останавливают, потом, когда видят, что за рулем женщина, отпускают. Даже проверка документов, если притормаживают, подъезжаешь поближе, видят, что женщина, сразу палочкой же показывают, что можешь ехать. Наверное, мягче, гораздо мягче, чем к мужчинам.
Интервью с представителями сильного пола в Таджикистане показало, что они не против женщин за рулем, несмотря на сохраняющиеся кое-у-кого глупые предрассудки.
Нет, я не думаю, что они не справляются. Мне нравится, когда женщины за рулем, и я сторонник того, чтобы женщины водили автомобиль.
Бывают случаи, когда есть необходимость в том, чтобы кто-то вел машину. В таких случаях хорошо, когда твоя жена за рулем.
Думаю, что женщины в вождении машины намного внимательнее и осторожнее мужчин.
Конкретной статистики о количестве женщин за рулем сегодня в стране никто не ведет. Не факт, что все женщины, получившие права, водят автомобиль. И машина часто бывает записана на имя супруга, напоминают специалисты. Но, по словам сотрудников ГАИ, сегодня 45% учеников в автошколах Таджикистана – женщины. Эксперты объясняют такое число желающих получить права женщин тем, что многие мужчины просто уже получили права ранее. К тому же часто мужчина, не имея времени и желания учиться, и будучи абсолютно уверенными в своих водительских способностях, предпочитают покупать водительские права за взятку. Женщины же более дисциплинированы и ответственны и ставят безопасность на первое место. Поэтому они не избегают ни теоретических занятий, ни практики с инструктором. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Репортаж Малики Рахмановой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – итоги президентских выборов в Литве, где новым главой государства впервые в истории страны стала женщина. Подробный разговор на эту тему, мнение эксперта, в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе боестолкновения было убито двое боевиков.
Мое правительство, наконец, нанесло военное поражение тамильским тиграм.
Даля Грибовская-то не оставила никаких шансов другим кандидатам.
Заболевание у них было обнаружено в аэропорту с помощью термических датчиков.
Вообще не было никогда плана участвовать в Евровидении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».